Глава 4. Созидание нового мира. Тот. Первая моя мысль была повернуться и бежать. Бежать, бежать, бежать и никогда не останавливаться. Хотел бы я посмотреть, как ты попробуешь. Дэйви встал в проеме, сияя так, будто только что получил приз. Их было так много длинных белых лиц. Они таращились на меня своими слишком большими глазами, рты слишком маленькие, зубастые и высоко расположенные, а уши вообще несусветные, совсем не как у человека. Но там внутри все равно ведь видно человеческое лицо, а? Которое чувствует, боится и страдает. Непонятно, кто из них мужчина, а кто женщина. У всех одинаковый мох и лишайник растет прямо на коже вместо одежды. Но там точно были целые спачьи семьи. Спаклы покрупнее защищали спачьих детишек, а спачьи мужья спачьих жен. Эти стояли в обнимку, прислонившись головами друг к другу, и все молча. «Черт, молча!»
«Ага», — кивнул Дэви. «Можешь поверить, они давали лекарства этим скотам!»
Теперь они посмотрели на Дэви. Странное тиканье посыпалось от одного к другому. Взгляды, кивки замелькали по всей толпе. Дэви поднял повыше пистолет и шагнул внутрь, на выгон.
«Вот только выкиньте мне что-нибудь!»
— рявкнул он.
«Дайте повод! Ну, живей! Дайте мне повод!»
Спаклы сбились потеснее в свои маленькие группки и отодвинулись от него подальше, там, где это было можно.
«Заходи, тот», — сказал Дэви. «Нам еще работу делать».
Я не двинулся с места.
«Он убил одного из ваших», — объявил он спаклом.
«Дэви!» — вскрикнул я.
«Отрезал ему голову ножом, пилил и пилил.
Прекрати!» Я кинулся на него, чтобы заткнуть его поганую йетскую глотку. Хрен его знает, откуда он узнал, но он узнал. Его нужно заткнуть прямо, еть его нахрен сейчас. Ближайшие к воротам спаклы порскнули в стороны, как можно скорее убираясь с моей дороги. Лица перепуганные. Родители прячут детей за спиной. Я крепко толкнул Дэви, но он все ржал и ржал. И я понял, что я теперь внутри. На монастырской земле. И сколько там собралось спаклов, я тоже понял.
Каменная монастырская стена окружала реально большой кусок земли с одним единственным маленьким зданием, типа как складом или вроде того. Все остальное было поделено на поля поменьше, отгороженные старыми деревянными заборами с низкими калитками. Поля в основном дико заросли. Густая трава и колючки тянулись до самой задней стены метров на 100, а то и больше. Но в основном было видно не траву. В основном было видно спаклов. Сотни и сотни спаклов по всей территории. Может, и больше тысячи. Они подпирали собой стену, толпились или валялись, съежившись за гнилыми заборами, сидели группками, стояли рядами. И все смотрели на меня. В молчании, достойном могилы, пока мой шум хлестал на всю округу.
«Он врет!» — крикнул я. «Все было не так! Все было совсем не так!» «А как? Как все было на самом деле, чтобы сейчас взять и объяснить им? Потому ж я же правда это сделал. Не так, как им сейчас выдал Дэви, но почти так. Почти настолько же плохо и громадно у меня в шуме, слишком громадно, слишком страшно, чтобы как-то это спрятать, особенно когда все они на тебя уставились. Тут уж никаким враньем не замаскировать, никакой полуправдой не затемнить. Слишком оно есть большое, чтобы о нем не думать, когда толпа спачьих лиц вот так на тебя смотрит».
«Это был несчастный случай!»
Голос сдал, кончился. Переводил взгляд с одного странного лица на другое, не видел шума, не видел картинок, не понимал, чего они так стрекочут. Вдвойне не знал, что происходит.
«Я не хотел!»
Никто мне ничего не ответил. Они вообще ничего не сделали.
только смотрели. Ворота позади заскрипели. Мы с Дэви оба обернулись. Айвен из Фарбранча. Тот, который вступил в армию вместо того, чтобы драться с ней. И вы только посмотрите, как он был прав. Офицерская униформа, а за спиной взвод солдат.
«Мистер Прентис-младший».
Он кивнул Дэви, получил кивок в ответ. Повернулся ко мне. По глазам ничего не понятно, а шума вовсе нет.
«Рад, что вы в порядке, мистер Хьюитт».
«Вы двое, что ли, друг друга знаете?»
Как-то слишком резко поинтересовался Дэви.
«Встречались раньше».
Айвен не сводил с меня глаз. Я не ответил ни слова. Я был слишком занят. Совал в шум картинки. Картинки Фарбранча. Хильди, Тема и Франции. Картинки резни, которую они там учинили. Резни, в которую он не пострадал. Он досадливо поморщился.
«Просто идешь за победителем», — сказал. «Именно так люди и остаются в живых».
Я выставил картинку горящего города. Его города. И мужчин, женщин, детей, горящих вместе с ним. Он еще сильнее нахмурился.
«Мои люди останутся здесь в качестве охраны. Вы отправите спаклов расчищать поля и обеспечите им корм и воду».
Дэви закатил глаза.
«Мы в курсе!»
Но Айвен уже развернулся на каблуках и зашагал обратно к воротам, оставив нам десятерых мужчин с ружьями. Одни распределились по постам, залезши на стену, другие принялись разматывать и укреплять вдоль кромки мотки колючей проволоки. «Десятеро с ружьями, и нас двое против всех этих спаклов!» — пробормотал я себе под нос, зато во всеуслышание через шум.
«Да ну, все будет в порядке!»
Дэви прицелился пистолетом в ближайшего спакла. Наверное, женщину, так как на руках у нее был спачий ребенок. Она быстро развернулась, защищая младенца своим телом.
«Нету в них духа битвы. Ни на грош».
Я посмотрел на ее лицо. «Они побеждены», — подумал. «Все они. И сами это знают. А я знаю, каково это».
«Эй, свиная ссанина, слушать меня!»
Дэви поднял руки. Все взгляды обратились на него.
«Жители нового Прентистауна!»
— заорал он, размахивая ими во все стороны.
«Я пришел сообщить вам ваш приговор!»
И засмеялся. И смеялся, смеялся, смеялся. Дэви взял на себя надзор за тем, как спаклы расчищают поля от кустарника, разумеется, лишь за тем, чтобы мне пришлось грести из амбара фураж им на прокорм и потом таскать воду в корыто, чтобы они могли напиться. Нормальная фермерская работа, вообще-то. К какой я привык. Бен и Киллиан меня таким каждый день нагружали. А я еще, помнится, ныл. Я вытер глаза и принялся за дело. Спаклы изо всех сил держались от меня на расстоянии. Мне только того и было надо. Потому ж в глаза я им все равно смотреть не мог. Никак. Так что я повесил голову пониже и, знай себе, махал лопатой. Дэви сообщил, что в убежище спаклы работали слугами или поварами, но новый мэр первым же приказом велел запереть всех под замок, пока армия их не заберет, что она и сделала вчера ночью, пока я спал.
«Они у людей в садах жили, которые за домом», —
поделился Дэви, любуясь, как я орудую лопатой. Утро уже стало днем, и пожирая в одно рыло то, что предназначалось нам обоим на обед.
«Можешь себе такое представить? Будто они едь члены семьи какие. Может, они ими и были?» — буркнул я.
«Ну так уж больше нет».
Он встал, вынул ствол и ухмыльнулся мне.
«Живо, давай работай».
Я уже опустошил почти весь амбар, но еды все равно решительно не хватало. К тому же три из пяти водяных насосов не работали, а к закату я успел починить от силы один.
«Пора валить»,
— сообщил Дэви. «Я еще не закончил».
«Ну и отлично, торчи тут сколько влезет сам по себе».
Он зашагал к воротам. Я оглянулся на спаклов. Теперь, когда дневная работа кончилась, они постарались отодвинуться от солдат и ворот как можно дальше. И от меня с Дэви понятное дело тоже. Я посмотрел на них. Дэви в спину, снова на них. Еды было мало, они остались голодными, воды тоже. Им было некуда сходить в туалет, нигде никакого укрытия. Я протянул было к ним пустые руки, но это ничего толком не объяснило. Что это могло объяснить? Что это могло изменить? Как помочь? Они просто стояли и смотрели на меня. Я уронил руки и побрел следом за Дэви к воротам.
«Ну что, как у нас с храбростью? Свиная ссанина!»
Дэви отвязал коня. Сам он звал его Бурелом, но отзывался тот все равно только на желуде. Я его проигнорировал. Я думал про спаклов, про то, как хорошо я буду с ними обращаться. Я ведь точно буду. Я сделаю так, чтобы у них было довольно воды и еды, и постараюсь всеми силами их защитить. Да, так и будет. Я пообещал это себе, потому ж этого хотела бы она.
«О, я могу тебе сказать, чего она на самом деле хочет», —
вставил Дэви. И мы подрались еще раз. Когда я вернулся, в башне действительно была постелена новая постель. Матрасы с простынями. Один на одну сторону для меня, другой по другую для мэра Леджера, который уже восседал на своем, поедая что-то тушеное из миски и громыхая шумом. Скверный запах, кстати, тоже исчез.
«Ага», — кивнул мэр Леджер. «И угадай, кому пришлось все это чистить?»
Кажется, его заставили работать уборщиком.
«Честный труд», —
пожал плечами он, но в его сероватом шуме были и другие звуки. Вовсе он не думал, что труд такой уж честный.
«Я бы даже сказал символичный. Переместился с вершины муравейника в самый низ. Ежели бы не так очевидно, получилось бы даже поэтично».
Меня у кровати тоже ждала миска тушенины, и мы с ней устроились у окна, чтобы глазеть сверху на город, который уже начинал отчетливо жужжать. Лекарство явно покидало систему жителей города. Это было прямо слышно. Неслось из домов, из зданий, из переулков, из-за деревьев даже. В новый Прентистаун возвращался шум. Мне в свое время даже ходить пешком через старый Прентистаун и то тяжело было, а ведь в нем насчитывалось всего-то 146 человек. В новом-то поди раз в 10 народу больше будет, и мальчиков тоже. Понятия не имею, как я смогу все это выносить.
«Привыкнешь».
Мэр Леджер доел рагу.
«Ты не забывай, я 20 лет тут жил, еще до всякого лекарства».
Я закрыл глаза. Но видел все равно только стадо спаклов, которое таращилось на меня. Судило меня. Осуждало, оценивало. Мэр Леджер постучал меня по плечу и ткнул пальцем в миску.
«Доедать будешь?»
Ночью мне снилась она. Прямо ей в спину светило солнце, так что я не видел лица. Мы были на холме, она что-то говорила, но за нами так ревел водопад, что я ничего не слышал.
«Что?»
— переспросил я и протянул руку, но не смог до нее дотронуться. Зато обратно моя рука вернулась вся в крови.
«Виола!»
Я сел на матрасе, глядя в темноту, тяжело дыша. Посмотрел на мэра Леджера. Он лежал лицом в другую сторону, отвернувшись, но его шум не спал. Это был его обычный серый шум, как когда он бодрствовал.
«Я знаю, что вы не спите», — сказал я. «У тебя слишком громкие сны», — проворчал он, не оглядываясь. «Она важна для тебя?» «Не ваше дело». «Нам придется просто это все перетерпеть, Тот», — сказал он. «Ничего другого нам просто не остается. Выжить и как-то через это пройти».
Теперь уже я отвернулся к стене. Я ничего не могу сделать. По крайней мере, пока она у них. Пока они могут причинить ей вред. «Выжить и пройти через это. Ага», — подумал я. И подумал, что она сейчас где-то там. И прошептал, ей прошептал, где бы она сейчас ни была. «Выживи и пройди через это. Выживи. Пожалуйста».